унес эту свинку в поле. Внимание, сказка. Сварить в котле. Ха-ха-ха.
Привет, это подкаст «Вписались» и мы его ведущие. Я Ксюша Андреев.
И я, Катя Дымшиц.
Так, ну что, книжки? Я плохо знаю израильскую детскую литературу.
Я знаю вот как бы классику, которая представлена в парке этих сказок в Хулоне. Но мне кажется, вы там были, наверное, нет?
Нет.
В Хулоне есть волшебный парк сказок. Во-первых, Хулон изначально сам как город позиционирует себя очень детским городом. У них вся политика мэрии направлена именно на привлечение семей с детьми.
Ого, я не знала.
И одна из площадок в городе сделана в виде классических сказок израильских авторов. Там есть квартира на съем. Это типа теремка, мне кажется. Там есть комната в квартире, которая сдается, и туда все животные приводят кого-то, и все не подходят, не подходят, и в результате эту квартиру сдают голубки, голубь мира. Вот.
Все как в жизни, в общем.
Типа того.
В израильской жизни съема жилья.
Есть сказка про Нааму Вошку. В Израиле же это классическая проблема детей. У тебя ребенок пошел в сад, здравствуйте, вши.
Да.
Вот, то есть не то, что там как бы вся группа закрывается на карантин и так далее, как в России, наверное, было бы, а просто тебе приходит, что вот нас снова посетили, пожалуйста, всем помойте сегодня голову.
Ты знаешь, мне кажется, после короны карантин от вшей кажется просто анекдотом.
Ну, типа того. Вот, и есть сказка про вошку, которую зовут Наама, которая сидела на голове, и потом, по-моему, то ли побрили волосы, то ли еще что-то, короче, ей негде было жить, и она пошла искать новый дом. И там есть такая лысая головка на площадке с тремя волосиками, и это Наамой несчастный.
Пусечка. Пусечка.
Да. Кто у нас еще классика?
А есть еще рассказ, довольно короткий, «Песах Зон». Ты знаешь его? Про копилку.
Нет.
Ой, это вообще слезовышибательное какое-то мероприятие. Короче, я не готовилась к сегодняшнему выпуску, поэтому я не помню автора, как всегда напишу в описании. У меня как-то деменция вообще на подходе. Короче, это история про мальчика, у которого была копилка, свинка. Внимание, это израильский рассказ. Вот. И что-то ему там нужно было, значит, то ли купить, то ли что-то. Он унес эту свинку в поле, там что-то ее разбил, побил, достал эти деньги, потом рыдал, что он разбил свою свинку лучшего друга. В общем, мы в Ульпане это читали. Вот. И очень грустная история была.
Ну вот, мне кажется, все как бы израильские классические произведения, они такие, знаешь, за душу схватить, чтобы прям... То есть вот Ян недавно был Тубишват, и они читали сказку «Мальчик и дерево».
Угу.
Про то, что был маленький мальчик, и там папа, дедушка, не помню кто, или сам мальчик посадили дерево.
Ой, да-да-да, это тоже слезливая история, ужасно.
Этот мальчик пришел, сказал, что мне нужны деньги, оно отдало яблоки, еще что-то, оно еще что-то. Короче, он дерево все себя отдало, и остался от дерева один пенек, а мальчик так типа и не понял всю радость, наслаждение таким другом. И какая-то такая жесть.
Да, слушай, я когда-то в глубокой молодости увлекалась тренингами личностного роста. Вот. А в тренингах личностного роста очень принято рассказывать вот такие вот якорные истории, которые цепляют тебя вообще за все места, не исключая души, и вот это все из тебя там вышибают, значит, все, что нужно в тренинге. И вот там была такая метафорическая такая вот история, которая называлась «Дающее дерево». Про дерево, которое все себя отдало, ничего себе не оставило, и вот, значит, что из этого получилось. Вот, что-то, мне кажется, это взято из еврейского фольклора, видимо.
Точно, точно.
А я еще знаю чудесную книжку. По-русски книжка называется «Динкина тропинка».
Да, а здесь это, по-моему, «Платье Ханны».
Нет, а здесь это «Аелит», что-то там, бла-бла-бла. В общем, девочку зовут Аелит.
Аелит-метаелит, Аелит-метаелит, да.
Аелит-метаелит, нахон. Метаелит путешествует, да. Чудесная совершенно книжка, какая-то очень добрая такая. И вот она у меня вызывает ассоциации. Это про то, как девочка гуляла-гуляла, значит, гуляла-гуляла, и ей там встретилась на пути Божьей коровка, жираф, щенок, улитка, еще кто-то, и все они хотели дальше путешествовать с ней, а точнее на ней. Кто-то в кармашек сел, кто-то там на шею, кого-то она на ручки взяла, что такое. В итоге она пришла домой, встретила ее мама, и они все вместе там дальше пили сок и ели печенки.
Очень мило.
Да, на самом деле, правда, очень милая книжка и очень красивая. Там очень красивые иллюстрации.
Да.
Что я хотела сказать? А, я хотела сказать, что меня почему-то это отсылает к такому кибуцному вот прошлому Израиля, когда это была совершенно социалистическая, романтическая такая история, что вот весь наш дом Израиль, и мы, и все это сделали мы, и только мы, и никто кроме нас.
Угу.
У нее есть еще несколько прекрасных книжек, они не переведены на русский, переведите кто-нибудь, пожалуйста, потому что книжки роскошные совершенно. Вот. Но это, кстати, пожалуй, к сожалению, все, что я знаю о детских израильских книжках. Не, ну есть там всякий Гроссман для детей, Мейер Шалев, который много писал для детей. Есть эти «Дети-зигзаги» Гроссмана.
Да, но она вообще не детская. Ну,
такая, да. Она, в смысле, не для детей, она про детей, но не для детей.
Ну да. И есть волшебная книжка в противовес вот этой социалистической Динкиной тропинке. Она называется «Один на ковре». На паласе или как-то вот. Левада ля Марвад. Это была любимая книжка Яна в тот момент, когда мы его отдали в детский сад из маленького Мишпахтона, где у него было там 7 детей. Он перешел в огромный садик, где было, о боже, 25. Для него это было какие-то катастрофические масштабы. Он просто с этой книжкой не расставался. Это была любимая книжка, которую он читал. Там книжка про то, что на коврике сидит кошка, и к ней пришла, не помню, какие к ней животные, типа собака пришла к ней на коврик, легла там. Все-все-все к ней приходят, включая корову. И в результате весь этот коврик заняли, и кошка в какой-то момент поворачивается и говорит всем «мяу!». Все убегают, и кошка опять одна на коврике. И Яна, это была просто любимая книжка про то, как надо всем крикнуть «мяу!», чтобы все разошлись уже с твоего коврика, потому что невозможно.
Да. Слушай, а вот есть же книжка Джулии Дональдсон, которую, мне кажется, обожают все, шведская эта писательница, и она работает с иллюстраторшей или с иллюстратором, по-моему, же...
Аксель что-то.
Да, я не помню, это мужчина или женщина. Но, в общем, такой очень узнаваемый стиль, и я уверена, что все знают все это, вот эти вот там «Улитка и кит», и вот это там «Щекоталочка».
Человеткин,
Груффало.
Вот какой-то.
Сейчас, секунду, у меня Чуча шуршит. Чуч, не шурши, пожалуйста, будь человеком. Сори. Так вот, есть книжка, которая по-русски называется «Если в домике тесно». Это про то, как жила-была старушка, у нее был маленький домик, она позвала мудреца, вы просто не видите, но я показываю Кате в зум кавычки, который ей сказал «возьми курицу».
Да, и мудрец очень-очень похож на жителя религиозного квартала, в черном шляпе.
Да, но это же какая-то такая тоже классическая еврейская какая-то история, или какая-то легенда, или что это, как это назвать? Притча, вот. Этот человек в книжке Дональдсон, он раввин. И к нему, значит, приходит тетенька с дикими воплями, там, боже, места мало, жить негде. А он ей говорит, возьми курицу, свинью, козу, там, корову. Вот. А потом он ей советует по одному, значит, выгонять их обратно. Ну, в смысле, не выгонять, а отправлять на улицу в свои там стойла и хлев. Вот. И ей, значит, кажется, что... Ну, вот этой серии «Купи козу». Вот такая вот история. Ну, вообще, конечно, перекликаний во всех... Я, когда была маленькая, у меня бабушка собирала сказки народов мира. Было дикое количество... Да, в смысле, она это начала делать еще, когда моя мама была маленькая, мне уже досталось. Вот, и там каких только сказок не было. И японские, и китайские, мало того, что китайские, какие-то мандаринские, там, украинские, индийские, американские. В общем, всякие разные сказки. И сюжеты, в общем, плюс-минус, конечно, со своей географической... направленностью, но у всех очень и очень похожие. Вот. А дедушка меня мучил сказкой белорусской. Это еще какой-то ад. Значит, сказка называется про Ивасика-телесика. Как Ивасик-телесик, мальчик такой, видимо, мальчик с пальчик, убегал от бабы-яги. А баба-яга хотела его, внимание, сказка, сварить в котле. И, по-моему, ей даже это приблизительно удалось. В конце этой сказки, я помню, он обожал рассказывать мне эту сказку, и я там просто лезла, мне кажется, под кровать от ужаса, представляя вот это вот все мероприятие с вареными людьми и так далее, и так далее.
Это у нас было, когда на заре 90-х появились эти видеомагнитофоны, и у нас появился видеомагнитофон у дяди. Были наши двоюродные братья-сестры, как бы братья-мамы, они очень дружны, они построили на одном участке дачном два дома. И мы в какой-то момент приехали, вот как раз этот магнитофон появился. Всех детей отправили с видеомагнитофоном в одном доме оставили, а взрослые пошли в другой дом, где баня, соответственно, тусоваться. И я помню, что как бы нам сказали, берите кассеты, смотрите, и ля-ля-ля. Никто же тогда не думал про 6+, 8+, и вообще хоть сколько-нибудь плюс, как бы, какие кассеты есть, такие смотрите. Типа, идея была, что если там совсем уже трэш, то мы, наверное, сами догадаемся, что надо это выключить. И мы увидели кассету, которая называлась «Сказки темной стороны». Ну, как бы логично, это же сказки. И мы ломанулись смотреть эту кассету. Короче, там было три какие-то страшнейшие триллера про детей, которых едят, про еще какой-то... Короче, и мы одни в огромном двухэтажном доме, родители где-то там через снег в соседнем доме, и не факт, что они нас слышат. Короче, это была самая страшная ночь в нашей жизни. Я помню, что мы сидели все на одном кресле, просто съежившись, потому что сил выключить кассету тоже уже не было. Главное, да, не шевелиться.
Ну, вообще, на самом деле, сказки, если они не адаптированы, потому что все эти сказки Гофмана, все эти сказки Андерсена, это же просто одище. Я взрослый человек уже, и мне и то это страшно читать. В том виде, в котором сейчас стали, значит, их печатать в неадаптированном, недетском варианте. Потому что, конечно, если послушать, ну, понятно, что это какие-то там... В общем, то время, когда с моралью было совсем иначе, нежели чем сейчас, и там кого-нибудь сожрать было, в общем, не вопрос. Вообще проблема детской литературы в Израиле, всемирной детской литературы, в том, что довольно мало переводят на иврит, потому что очень маленький рынок. И невыгодно. Вот я знаю, что Гарри Поттера буквально, по-моему, недавно только перевели на иврит. Ну, там несколько лет как.
Ну да. Ну и при этом они, когда переводят, они еще очень часто меняют название. И, например, эти, как их зовут? Синенькие с белыми шапочками. Как их зовут?
Смурфики.
Ну... Смурфики, они по всему миру смурфики. А на иврит их перевели Дардасим. И если ребенок как бы хочет понять, он должен догадаться, что Дардасим — это перевод смурфики. На всех языках мира они смурфики, кроме на иврите. И есть волшебные сказки про слона Элмера, который почему-то единственный в мире, где в Израиле он Бенци. Почему-то они решают еще, что надо как бы добить этих детей, чтобы они вообще ни с каким языком другим не смогли сочетаться и поменять название.
Слушай, ну я
все.
Думаю, что это
прям так обидно.
Вопрос самоидентификации по-прежнему иврита. И что на каждое слово должно быть свое ивритское слово. Я думаю, что, ну, плюс-минус вопрос в этом. Ну, хотя нейминг, знаешь, там в России кинопрокатчики тоже так фильмы называют, что просто ты иногда вообще не понимаешь. Я помню, был фильм... То есть понятно, что это делается для того, чтобы лучше продавалось, но, товарищи, ну, есть какие-то вообще границы. Я помню, был роскошный фильм с Гэри Олдманом. Давно-давно. Он в оригинале называется «Ромео истекает кровью». В прокате он вышел под названием «Продажный полицейский». Ну, серьезно. Да, то есть люди... Ну,
очень
это было,
художественный,
помню, там,
перевод.
Чуть ли не в 90-е, наверное, в общем, Ромео истекает кровь, это все и так кровью истекали, никому не было интересно, а вот про продажных полицейских было поинтересней, судя по всему. Но, видимо, так же и в Израиле со всем этим. Так, ну что мы еще можем сказать про книжки? Мы с тобой какие-то неподготовленные.
Нет, мы подготовленные. Во-первых, когда закончится корона, в Израиле есть неделя книги, поскольку это все-таки народ книги, то здесь раз в год, по-моему, это начало июня или июля, то есть летом, точно когда уже тепло, по всей стране проходит, называется, неделя ивритской книги. Это какие-то мероприятия в библиотеках, чтение авторами онлайн, все, что только можно, встречи в где только можно, плюс все книжные магазины делают большие скидки, да, они продают там, не знаю, 3-4 книги за 100 шекелей, что, в принципе, дешево. И на площади Рабина открывается, в прошлом году был первый раз, когда не было, открывается огромная выставка книг, когда все издательства приезжают и показывают там свои книги, авторы приезжают, встречаются, там делаются детские, соответственно, спектакли по израильским книгам. Есть волшебнейшая книга, конечно, наверное, переводная, но вот я ее первый раз и единственную увидела на иврите, и всем очень-очень Zoom? Советую ее покупать, она называется «Zoom». Это книжка без зум, книжка без слов. Ты открываешь, и на первой странице у тебя как бы что-то красное, потом как будто камера зумом отъезжает, и ты видишь, что это гребешок петуха, потом еще отъезжает. Короче, там очень-очень интересно, ты увидишь как бы огромный, вот как бы как отъезжающий зум, как картинка у тебя все время. При этом она очень интересно трансформируется. То есть не то, что ты как бы начинаешь видеть больше деталей на одной картинке, а оказывается, что там, не знаю, ребенок, которого ты видел, что он на самом деле кукла в игрушечном домике, а этот игрушечный домик нарисован в рекламе. А реклама, она в какой-то газете, а газета... Ну, то есть и очень интересно от каждой картинки переходить к новой. Вот, очень-очень-очень всем советую.
Классно,
прямо эту книжку
классно.
Обязательно
это
смотреть.
Это как нон-фикшн по-израильски. Я про то, что происходит на Кикар-Рабин.
Да. Да. А еще и, очень смешно, кстати, про книги. Очень часто, когда их переводят, они
серьезно?
Из них удаляют некошерных персонажей. Да, есть классическая книга, то ли она немецкая, то ли она чешская, я не помню, про кротика, который ищет, кто накакал ему на голову. Дети вот в возрасте, когда, мне кажется, отучение от памперса как раз идет в 2-3 года, у нас было это просто... Мы каждый день эту книжку читали, кротик просыпается, у него на голове какашка, и он ходит ко всем животным и спрашивает, не твоя ли это какашка. Животные какают и показывают, как у них выглядят какашки. У нас столько слов, столько раз слово «какашка» в этом выпуске.
Что делать?
Короче... Кротик гуляет среди разных животных и ищет, кто как бы отметился у него на голове. Очень интересная книжка. Есть перевод на иврит. Единственное, что в этой книжке есть на одну страницу больше, когда кротик встречает свинью. Да, он ее не ест. Он как бы просто просит ее показать, как выглядят ее какашки, но в ивритском переводе эту версию убрали. Как бы. В ивритском переводе на одно животное
это
меньше.
Это все для меня, конечно, просто чисто фантастика. Это как есть. Я вообще не очень понимаю, как в Израиле сочетаются какие-то вещи. Страна, блин, победившего Хайтека. Свиньи нет, в мире вообще ее не существует. У тебя в Мамаде не работает Wi-Fi. У тебя пришлите факс. Там вот это факс. Что такое факс? Они бы еще пейджер просили. Ну, серьезно. Я не могу. И при этом мы там технологичная страна, мы все свои технологии продаем, и все вот это вот, и мы там впереди планеты всей. Пришлите нам факс, что вы сменили адрес. Да? Окей.
Да ладно, мне кажется,
можно сейчас поменять
на сайте. Нет, ну я, конечно,
утрирую, я регулярно до сих пор. Этого стало, конечно, меньше даже в сравнении с тем, как мы приехали 7 лет назад. Но меня просто просьба прислать факс вгоняет в ступор.
Ну да.
Ну, я поставила себе аппликацию на телефон, которая факс.
Я помню, что когда я работала еще в Москве, это было, соответственно, 2008 год, и у нас в офисе специально был факс для того, чтобы связываться с Израилем. Потому что в Москве 2008 года факса уже не существовало. Все отлично переписывались по электронной почте. И у нас в офис специально купили факс. Чувак даже, который нам его привез, ржал ужасно. Говорит, зачем вам нужен факс? Но нам нужно было для связи с израильскими какими-то компаниями, потому что кроме факса они по-другому не могли
принять
от нас.
Причем, наверное, с компаниями, которые какие-нибудь космические разработки ведут.
Нет, мы благотворительностью занимались, но
да.
могли
я,
бы,
я помню,
наверное,
мне кто-то рассказал, что вот как раз в 90-е, что ли, в Израиле факсы стоили очень дешево, вот, и поэтому их все закупили массово. И потом было жалко выбрасывать.
И потом было жалко выбрасывать.
То есть, когда меня из банков там год назад попросили прислать факс, я говорю, у меня нет факса. Она мне говорит, как нет факса? Я говорю, послушай, а у тебя дома есть факс? Она говорит, нет. Я говорю, о чем мы говорим тогда, непонятно. А что у нас с электронными книжками детскими?
Ну, я знаю, что президент наш, если у вас есть дети, подписывайтесь на страничку президента Рувен Ривлин. Он периодически делает... Президент читает детям. Он берет классические израильские книжки детские и устраивает чтение. Особенно вот сейчас в корону у него это поперло. То есть до этого он, мне кажется, раз в год это делал, а теперь он буквально каждый месяц или что-то он выбирает день, объявляется на его страничке в Фейсбуке, и можно подсоединиться, и он будет с красивым
английским
акцентом
читать. Ой, он вообще такой пусечка, он похож на Мишку. Он недавно овдовел, там
хороший.
История была целая, вся страна тут обрыдалась.
Я просто вспомнила про книжки некошерные, что первый раз столкнулась с историей пижамной библиотеки, когда была в Америке, мне подарили одну из книжек пижамной библиотеки. Это была моя прям любимая книжка, мы ее читали, помню, по шабатам даже. Она называлась «Поросёнок, который хотел стать кошерной». Потому что американская община, она же очень реформистская,
за исключением
в основном.
Некоторая часть, да.
Вот. Но тех, кто дает деньги на проекты такие, они в основном реформисты. Вот, поэтому поросенок, который хотел стать кошерным, там была волшебная сказка про то, что вот поросенок узнал, что существует шаббат, и очень захотел туда попасть. А ему сказали, что на шаббат могут попасть только кошерные. И он начал пытаться есть кошерные вещи для того, чтобы стать кошерным, еще что-то. И никто его не брал, а потом он встретил реформистского мальчика, который из реформистской семьи, не раввина, а мальчика. И мальчик сказал, что зачем же ты хочешь быть кошерным? Тебя же тогда съедят, это же здорово, что ты не кошерный. И пригласил его в гости к себе в семью, и он был на реформистском ужине, ему очень понравилось, и они съели корову.
Ой, мне кажется, это история про меня, потому что я вся из себя не кошерная. Вот, поэтому мы нашли реформистского раввина женщину, которая нас поженит под хупой. Да.
В смысле, вы еще раз решили пожениться?
В Израиле. Это мы женились в Нью-Йорке, в Сити-Холле. Да.
А, прикольно. Но ой, я с радостью.
Я очень хочу сделать это в Израиле. Вот, и поэтому мы это обязательно сделаем, когда наши вот-вот, точнее, как это сказать-то, господи, дети, которые вот-вот должны родиться, немножечко подрастут, родители чуть-чуть придут в себя и будут выглядеть как люди, а не как неизвестно что, мы пойдем жениться. Да, устроим из этого гигантский праздник, потому что в Нью-Йорке у нас что-то не было праздника. Нас женили две подружки, но, в смысле, были с нами, и вообще мы были грустненькие, потому что мы потеряли беременность. Мы узнали об этом за несколько дней до свадьбы. Ну, в общем, там была целая история как бы со всем этим. Мы еще в этом состоянии умудрились купить квартиру, улететь в Нью-Йорк, пожениться, вернуться. В общем, была целый сипур. Сипур — это как это история, рассказ. Вот, ну мы как-нибудь отдельный выпуск про это запишем. Скоро у нас начнутся всякие гендерно-ненейтральные праздники.
Гендерно-модифицированные
праздники, да. И мы об этом, обо всем поговорим.
А мне кажется, знаешь, что про что важно сказать? Про книжки школьные. Потому что в Израиле, насколько я понимаю, ну вот у меня Ян пошел в первый класс, и здесь нету централизованного а-ля учебника, по которому учатся все. То есть я очень давно училась в первом классе, наверное, сейчас по всему миру, так? Нет такого, что есть один учебник, по которому учится весь первый класс. Есть разные учебники для первого класса по разным предметам, но в основном у них счет и язык. И, соответственно, каждая школа выбирает, какой учебник они хотят. Ты идешь в магазин и, соответственно, покупаешь этот учебник. При этом ужасно интересно, что у этих учебников есть куча частей. Например, вот мне как-то казалось, что надо будет купить один учебник, и до конца года ты по нему занимаешься. А вот сейчас сколько? Февраль? Яну позвонили и сказали, что надо купить вторую часть учебника. Первые они уже прошли. Почему нельзя было сразу купить две части? Непонятно, но окей. При этом ужасно интересно, что вот я приходила в магазин, и когда я покупала Яну вторую часть, она стоила 26 шекелей. Не очень большие деньги, приемлемые. А мама его друга позвонила, сказала, что она не успела купить этот учебник, и чтобы я зашла и купила вторую часть ей тоже. Я зашла в магазин через день, и этот учебник стоил уже 32 шекеля. Какая у них произошла инфляция.
Я знаю, что здесь такая удобная есть система. Нам тоже о ней рассказывала нашу подружку, у которой ребенок пошел в первый класс в этом году. Что значит, школа прислала список учебников. Список магазинов, в который ты можешь пойти. И ты приходишь в этот магазин. Давай, список, какая школа? Ты говоришь, школа, не знаю, имени Януша Корчика.
Васи Пупкина.
Да, или Васи Пупкина. Вот они говорят, знаем. Такую школу узнаем, значит, так, давай свой список. Да, действительно, вот, да, им нужны такие учебники. Они все ходят по магазину, выбирают тебе сами, собирают тебе всю корзину этих учебников. И вот выдают тебе, говорят, с вас миллион шекелей и бай. Я знаю, что такие магазины, это обычно канцелярские всякие магазины, вот, но они делают свою основную прибыль, они делают как раз накануне учебного года вот на этих учебниках, потому что учебники в Израиле, ну, кстати, это не только в Израиле, это во всем мире, по-моему, так, в Штатах также, стоят дорого по-настоящему. Что школьные, что университетские, поэтому они там все берегутся и все такое.
А еще, ну, вот нам в школе этого нету, или я пропустила этот факт, но вообще в школах еще очень часто запущена программа передачи учебников из рук в руки. Поскольку эти учебники достаточно дорогие, и с каждым годом их надо покупать все больше. А в принципе, вот по ним, по опыту, да, сколько там с короной Ян позанимался по нему 4 месяца, программа, в которую ты вписываешься, ты платишь какой-то взнос каждый год, но благодаря этому ты в сентябре получаешь использованные в прошлом году учебники. То есть есть учебники, в которых надо писать, понятно, что эти учебники школа там каким-то образом добывает новые. А там для старших классов, где там, не знаю, надо больше читать и что-то у себя записать в тетради, какая разница, ну, если кто-то прочитал этот учебник до тебя. И вот есть специальная эта программа и ресайклинг учебников.
Очень классно. Но я знаю, что да, вот эти учебники, в которых пишут что-то, школы просят, ну то есть они не разрешают покупать бэушные, только новые такие учебники.
О, у меня было, знаешь, какое разочарование со школьными учебниками. Я всю жизнь, ну вот как попала в какие-то еврейские тусовки, знала, что в Израиле не пишут плюс, потому что это похоже на крестик. И нас все учили, что надо вместо плюса писать как бы плюс с половинкой верхней палочки, а нижнюю не писать, чтобы, значит, не похоже было на крестик. Я помню, что я в школе ругалась со всеми, я писала так плюс. Ну вот буквально до недавнего времени я всегда писала плюс так недорисованный, чтобы, не дай бог, не получился крестик. И тут я получаю учебник Яна по математике, а там вообще плюсы, 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 и одни крестики. Я говорю, Ян... Он говорит, что? Я говорю, а это плюс? Он говорит, да, плюс так пишется. Я говорю, а вот недорисованный. Он говорит, так никто уже
а
не
видишь,
пишет,
не
только бабушки.
Он, видишь, не стоит прогресс на месте. Такая, ну вот. А вообще плюс и минус на иврите будет плюс и минус.
Да, но когда ты говоришь пример, ты говоришь не 3 минус 1, а ты говоришь 3 меньше 1. А, ну, как бы из 3 убрать 1. То есть шалош, поход и хад.
Вот. Да, если бы я не знала, я подумала, что это как-то очень странно звучит, потому что типа 3 меньше 1. Ну, короче, в общем. Да, забавно, это все забавно.
Не-не-не, то есть там еще целый язык за этим всем. То есть, например, умножить на 2 кафуль, это будет кафуль, то есть дважды как будто. Ну, то есть надо вот все это еще будет выучить и запомнить, поэтому...
Я вот это, кстати, все кафуль, плюс-минус, вот это вот все выучила, когда работала в ресторане.
Логично, да, это же лучшее место.
Да, и вообще вот всякие кухонные гаджеты, и как они называются. Вот Анька, например, у нее иврит несравнимо лучше, чем у меня. Но вот всякие кухонные гаджеты я знаю лучше и больше, например. Кукунечка, привет, зайчик, пусечка. Ну, почавкай, почавкай, давно тебя не слышали.
О, ты видела, где, у кого это я видела, что чавканье — это генетически? Это кто-то мне недавно прислал, что если тебя раздражает чужое чавканье и любые звуки человека во время еды, это генетически в тебе заложено. То есть есть люди, у которых генетически предрасположены раздражаться от этого звука, а есть те, которые генетически плюют на этот звук и не замечают его.
А, да?
Да.
Оказывается, ты в каком лагере?
Я в тех, кто раздражаются.
Да, я не могу. У меня, я умираю просто. У меня мама была... Она вообще была не способна всего этого выносить. Она могла встать в ресторане и уйти, если кто-то вот и что-то там такое. Вот, я тоже не могу не в такой, конечно, степени.
Ну вот, это генетика.
Это генетика, да. Сложно в Азии с этим мне было. Очень. Сложно, потому что там реально совсем другая культура, и там всякие звуки во время еды, наоборот, выражают некое там почтение, удовольствие, благодарность и все такое. Но для меня это просто был ад.
Да. А ты заметила, что малина пропала из магазинов?
Да, она же теперь не кошерная.
Вот это вообще какая-то фантастика. Она всю жизнь была...
Кошерная?
Она была всю жизнь кошерная, и вдруг они заметили. Сейчас они заметят, что электричество не кошерное.
Ой, слушай, я не могу это все, конечно. Вот. Но главное, вот это уровень этих битв на тему малины. Значит, она кошерная, она не кошерная. Да что вы понимаете в кашруте? Да вы вообще ничего не понимаете. Да вы тут вообще... Вообще вы тут все гои, а вы тут не гои. А вот это все... Это просто фантастика. Так, ну что, мы немножко поговорили о книжках, не то чтобы мы эксперты.
Но можно их искать в Макстоке, кстати. Появились часто очень неплохие книги.
Еще у нас есть сеть Стематски.
Угу.
Там большой детский отдел, и тоже бывают скидки.
Яйцом есть... и сфорим.
Вот, еще есть они.
А больше я не знаю.
Слушай, во всяких магазинах игрушек, вот в том же Тони Веаника, и во всяких подобных магазинах есть книжки.
Да.
Вот, есть роскошная серия. Эта серия выходит и по-русски тоже, но по-русски она называется «Биографический капслоком роман». А на иврите она называется «Катана Гадоль», «Гадоль и Катан». Там про всяких известных... Во-первых, там много про всяких известных теток. Такая феминистическая у них есть линия. Про Фриду Кало, про Марию Кюри, про... Ну, в общем, про всяких женщин, которые потрясли, так сказать, мир, да.
Мне кажется, я видела, но ни разу не брала в руки даже.
Очень красиво, очень красивая графика. Мне невероятно нравится. Вот, они продаются в вот таких модных, значит, магазинах, где всякое все деревянное, красивое, французское.
Ой, еще знаешь, какой есть магазин в Тель-Авиве, куда, если у вас не так много денег, в Израиле книги стоят как крыло самолета.
Да.
Есть волшебный магазин, он находится на, по-моему, где-то на Менахем Бегин в Тель-Авиве. Это магазин книг, которые уже кто-то прочитал.
букинистический.
Наверное, да. То есть у них концепция в том, вообще в Израиле, в принципе, если ты, мне кажется, здесь нету такого, что у тебя библиотека дома, мне кажется, когда люди приходят и видят, что у нас у детей 4 полки книг, они думают, что они у нас ботаники. Потому что, ну, как бы, обычно в израильской семье, по-моему, нету книг. Ну, так, чтобы прям полок много.
Дорого.
Вот. И если ты какие-то книги прочитал, то либо ты, может, их из библиотеки брал, либо ты кому-то дальше их дашь почитать, а еще очень часто их выносят на улицу. И ты просто подбираешь на улице, на лавочках, ну, вот у нас по району прям очень много.
Угу.
А этот магазин, он специально собирает эти книги, и ты можешь прийти, там все книги стоят по 20 шекелей. Они при этом в хорошем состоянии, там есть куча детских книг, куча взрослых книг. Если ты принесешь свои книги, то они тебе делают еще какую-то скидку неимоверную, что ты еще дешевле можешь все купить. И вот особенно классические израильские книги там постоянно есть, там достаточно большая полка детских книг. Очень-очень советуем туда, если у вас есть что относить, относите, я отношу, и покупайте там, потому что это забота о природе.
А еще есть маленькие такие палаточки, стоят там. Вот я знаю одну в Айрконе в парке, другую я знаю в на Ротшильде, уже там у, внизу у Абимы. Такие как...
На пляже есть, на Мацицим.
А на Мацицим еще есть, да, в Тель-Авиве. Прицепчики, что ли, да, и в них, ну, такие книжки стоят, люди тоже могут приносить, оставлять книжки, такая обменная библиотека. Книжку взял, книжку положил.
Да.
Вот, как-то да. Подвешенные книги. Вот, наверное, так. Вот, в общем, читайте. Читать — это круто. Я в свою жизнь, например, без чтения не представляю, хотя понимаю, что мир меняется, но все равно. В этом смысле я ретрограды.
Это точно.
Вот, не желаю вам быть ретроградами, но, тем не менее, читать — это очень классно. Мне кажется, это на сегодняшний день, во всяком случае, это единственный способ путешествовать. Как географически, так и за рамки собственного сознания.
Очень оптимистично.
Да, да, ну что делать, что делать. Вот, в общем, подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, ищите нас в Инстаграме. Мой аккаунт собака KSUS Ксюс и Катин аккаунт собака Минакова через W. Мы завели почту. Мы вписались через i@gmail.com. Пишите нам напрямую все ваши вопросы, предложения, пожелания, критику и вообще все, что есть вам нам сказать. Мы будем рады.
Да. И берегите себя, делайте прививки и читайте книги.
Bye-bye. Все.
Bye. Хорошей недели.